Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
С вами радиожурнал «Друзья, зебры». На радиостанции «Говорит Москва» я его ведущий Владимир Мамонтов. Хочу напомнить, ежели кто забыл, что речь у нас идет о союзном государстве России и Белоруссии, Белоруссии и России. О разных новостях, приятных и не очень, политических, житейских. Про урожай поговорим, рецепты обсуждаем белорусской кухни, музыку слушаем, когда подворачивается какая-нибудь новая или, наоборот, старая, приятная музыкальная история. Вот. Ну, начинаем обычно с политики. Так оно вот, наверное, и на этот раз будет.
Белорусские новины. ЦИК Беларуси зарегистрировал 7 инициативных групп по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Комиссия зарегистрировала группы Александра Лукашенко, экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Анны Конопатской, главы Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова, лидера Компартии Беларуси Сергея Саранкова, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольги Чемодановой.
Прокомментировать эту новость мы попросили нашего друга, сибра Андрея Генча Кривошеева, известного белорусского журналиста, председателя Белорусского союза журналистов, генерального директора агентства «Минск Новости». Я немножко, может быть, выйду за рамки своих полномочий и так чуть-чуть, может быть, сказать, вот не туда полезу, куда надо, но вот такой вопрос в голове-то все равно он есть, да, и вот я его поэтому, пользуясь нашими давними хорошими дружескими отношениями, вы не поймете его как какой-то каверзный, а тем не менее задам вот такой вопрос, который наши слушатели, разумеется, у них в головах возникает. А каковы шансы сегодня всех тех, ну, за кого, наверное, да, будут подписи и так далее, вот которые вступают в конкуренцию с Александром Григорьевичем Лукашенко на выборах. И, собственно говоря, не является ли это какой-то такой декоративной частью выборов в Беларуси? Или я тоже пал жертвой такого, я бы сказал, стандартного подхода к подобным вещам? Хотя я вот с большим удовольствием и интересом, значит, нахожу среди тех, кто вполне мог бы, ну, правда, потом, как я уже знаю, снялись эти, вот, например, там Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи. Я ее хорошо знаю, и вы ее хорошо знаете. Это добрый наш тоже, друзья, сибры, что называется, эти наши. Но мне кажется, что вот в этом, в борьбе и битве за президентское кресло, там персонажи, которые выдвигаются, все остальные, они немножечко так вот уступают.
Приветствую, Владимир Константинович, приветствую, уважаемая аудитория. Сразу скажу, что, на мой взгляд, личный взгляд, и на взгляд многих экспертов, я уверен, подавляющего большинства членов нашего медиа-сообщества «Друзья Сибры», альтернативы сегодня Александру Григорьевичу в Беларуси найти невозможно. По многим причинам. Тут и опыт, тут и внешнеполитическое, внешнеэкономическое окружение. Мы, по сути, находимся рядом с зоной боевых действий, мы обложены секторальными санкциями со всех сторон, мы выстраиваем новую архитектуру своей экономики евразийской, мы вошли в Шанхайскую организацию сотрудничества, мы стали полноправными партнерами по диалогу БРИКС. Понятно, что когда идет такая турбулентность, переформатирование не то что нашего региона, скромного или нескромного, а всего мира, рисковать и идти за каким-то новым человеком ради нового человека без прогнозируемой политики, без бэкграунда, без колоссального опыта управленческого, политического, было бы наивно, и белорусы, как вы верно сказали, отнюдь не наивные люди. Но при всем при этом, выборы, тем более такого уровня, президента, главы государства с огромными полномочиями, это не только, собственно, сам выбор, это экзамены, об этом, кстати, любит говорить сам Александр Григорьевич, всей политической и общественной системы страны. Это экзамен власти. власти, это экзамен политических партий, общественных объединений. И даже ну, из простой житейской логики, если у нас есть четыре, они действительно есть, четыре партии, одна из которых совершенно новая, партия «Белая Русь», появилась совсем недавно, выросла из общественного движения.
Да,
ну,
есть
если
такая,
так на российскую, на российский манер перекладывать, это как будто бы из общенационального фронта выросла партия.
Ага.
Вот примерно это случилось и у нас,
да.
Когда из движения «Белая Русь» выросла новая партия. Ну, и у нас есть либерал-демократы, наш добрый друг Олег Сергеевич Гайдукевич.
Да, да.
У нас есть коммунисты, у нас есть социалисты. Партнеры, кстати, российских социалистов. Вот, это Республиканская партия труда и справедливости.
Да,
так
есть
она называется.
Такая, да.
И для партии было бы странно вообще проигнорировать эти выборы и заявить о том, что кандидатура президента безальтернативная. Нет, партии пользуются этим. Они встряхивают свой партийный актив, чтобы не засыпал на этот период. Они собирают подписи для того, чтобы понять, какие партийные ячейки живые, а какие мертвые души. Они обновляют свои политические программы, чтобы люди о них знали. Для них это шанс выступить в прессе, заявить громко свою позицию, набрать новых членов. То есть идет нормальная политическая активность и жизнь.
Ага.
То есть партии есть, партии должны развиваться, а для них это тоже своего рода встряска. Что касается гражданского общества. Ну, слушайте, нам так, и Ольги Николаевны Чемодановой в частности, или генерала Бобрикова, который у нас возглавляет Союз офицеров.
Да.
Нам так долго наши западные все эти, вот, не побоюсь этого слова, партнеры, а сейчас откровенные
недружественные
государства. Нас, что у нас, значит, гражданское общество наше находится в зачаточном состоянии, оскорбительно, что является для белорусов и для россиян. Что у нас оно, мол, какое-то недоделанное, что они нам хотят помочь. А вместо этого они нам плодили конторы соросят, людей на их содержании, которые выполняли сугубо их повестку и задачу. Так вот, для гражданского общества Беларуси выборы стали возможностью демонстрации того, что нет, мы не какие-то там недоразвитые, значит, создание на общественном поле. Мы реально действующая сила, которая имеет и общественные, и политические амбиции в том числе. Вот. У нас есть, ну слушайте, вот самое банальное и то, что понятно будет людям.
Да.
Для того, чтобы выдвинуться кандидатом президенты, каждому претенденту, а пока мы говорим только о претендентах, нужно собрать 100 тысяч подписей. В 10-миллионной стране, поверьте, это сделать очень и очень сложно. И
это
понятно,
правда,
что, скорее всего, не все претенденты станут кандидатами. То есть не все соберут по 100 тысяч. Но вы представьте, как механика. Это же нужно людей бесплатно.
Вот, кстати, о механике. Они как вот ходят,
вывести
бродят
на улице, отправить коллективы на предприятия, организации,
ходят,
чтобы они собирали эти подписи, чтобы они проводили пикетирование, чтобы они знакомили с биографиями претендентов в кандидаты в президенты. И это же реальный тест. А сколько людей за тебя вышло? Вот я знаю за Ольгу Николаевну Чемоданову, хотя она действительно уже отозвала свою кандидатуру от участия в этой избирательной кампании. Я могу пояснить ее мотивы, я с ней беседовал после этого.
Интересно.
Она вывела людей. И вот то, что в советское время называлось женсоветами, огромной системой влиятельной, иногда более влиятельной, чем партийные комитеты в различных регионах. За Ольгу Николаевну вышел актив Белорусского союза женщин. Это сотни людей. Это даже не десятки, это сотни людей. Они вышли с символикой Белорусского союза женщин. Они вышли с программами Белорусского союза женщин, программными предложениями там, по развитию бизнеса с женским лицом, по волонтерскому движению.
Ага.
То есть вещи, которые они хотели донести до общества. И выборы для них стали как раз тем самым трамплином, когда они смогли громко заявить о себе. И что-то мне подсказывает, что вот как раз женское движение вполне могло собрать те самые необходимые 100 тысяч подписей, потому что это реально влиятельная сила в Беларуси. Кто бы что ни говорил. Вот. Как бы мужчины не хмурили брови и не говорили, что политика — это, мол, не женское дело.
Согласен
с вами. Но главный мотив для Ольги Николаевны, почему она снялась с этой избирательной гонки, она об этом честно, откровенно сказала, когда были выставлены эти пикеты, когда начали собирать подписи людей, люди стали говорить, что сейчас не время дробить вот сектор гражданского общества, так называемый третий сектор, да, ага. И очень хотели они, чтобы Белорусский союз женщин оказал полную поддержку главе государства. Это был главный мотив. Пришли люди и сказали, ну да, Ольга Николаевна человек опытный, хороший, человек из народа, у Белорусского союза женщин хорошая программа и замечательные проекты. Но вот здесь и сейчас, когда нашему президенту нужна максимальная поддержка для того, чтобы выстоять и ему самому, и его команде, и Республике Беларусь в целом, что гораздо важнее, чтобы был преемственный курс политический, ну давайте мы не будем заниматься таким условным сепаратизмом и ставить интересы Союза женщин или любой другой гражданской структуры выше интересов государства. И как опытный человек, как сторонник нашего президента, Ольга Николаевна прислушалась к этому мнению людей. И поэтому, да, и, кстати, в вашем же вопросе про ваше недоумение это тоже прозвучало отчасти. Именно эта логика.
В этом абсолютно верно, да.
При всем при этом свои задачи или часть этих задач Ольга Николаевна решила. И Белорусский союз женщин решил. Да. Хотя бы тем, что продемонстрировал, что по нашему законодательству, в нашей политической системе достойный человек, не какой-то там выдвиженец олигархов, не какой-то там засланный казачок, который работает на иностранные ресурсные центры, может заявить о себе, может выдвинуться, его инициативная группа будет зарегистрирована, он начнет собирать подписи и начнет проводить работу со своими сторонниками. Показали это?
Все правильно.
Да, безусловно, показали. А значит, ни о каком недоразвитом гражданском обществе и политической системе наши оппоненты говорить не могут.
Согласен. Убедили. Андрей Евгеньевич, смотрите, я сейчас еще более на хрупкий лед ступлю. Значит, человек-то не вечен, любой.
Да.
Даже самый прекрасный, распрекрасный. Даже руководители наши. И то вот как-то вот не вечны. Ну что сделаешь? Они тоже люди. Поэтому набрать определенный политический вес, понять, как устроена на самом деле политика, а не вот на этих партийных сходках, значит, и на митингах разного рода и так далее. Поглядеть на это изнутри, приготовиться к реальному соотнесению своих политических программ и тем, чего ждет народ. Тем, чего хотят люди.
Вот вы абсолютно, вы вот как мудрейший человек и опытнейший журналист, вот просто зрите в корень. Да, это так вот совсем уж явно в нашей, по крайней мере, информационной среде не звучало, но как член многих этих и общественных структур, и политических, партийных структур, я вам скажу, что, конечно, такая задача ставилась. Инициативная группа – это минимум 100 человек. А это значит, что это минимум 100 человек, готовых к реальной политической борьбе.
Абсолютно.
Лучше потренировать сейчас,
конечно,
в условиях предсказуемой политической ситуации,
конечно,
чем потом, не дай бог, тренировать там через 5-10 лет, когда ситуация может измениться, и, не дай бог, будут происходить события, которые происходят сейчас в новых, так называемых, регионах Российской Федерации. Поэтому, конечно, партии и общественные движения ставили перед собой такую задачу создать костяк реальных рабочих лошадок, которые по свистку, извините, пожалуйста, за эту метафору, но так оно и есть.
Мы взрослые люди, взрослые мальчики.
Готовы встать и начать собирать подписи, проводить агитацию, открывать штабы, встречаться с людьми на заводами, говорить с людьми, слушать их повестку, фиксировать их в наказах избирателей или в предвыборных программах, и потом брать на себя ответственность за их исполнение. Но не секрет, что у многих партий в их рядах и общественных движениях актив в основном это два поколения с разрывом на поколение среднее. То есть это либо ветераны движения, уж извините, что так назову,
вот
либо это молодые люди без опыта политической общественной работы.
Абсолютно.
Поэтому чтобы вот это вот, а среднее поколение, понятно, почему выпало. Понятно, почему выпало, потому что на определенном этапе и такая яростная политическая жизнь в Беларуси была подморожена, и сделано это было сознательно, чтобы политика не мешала модернизации и экономике. Зато у нас сейчас есть экономика, которая не развалилась по под санкциями. Можем себе позволить позаниматься и политикой, и общественным строительством, и партийным строительством. Да. Поэтому, да, безусловно, вы вот посмотрели в корень. Я просто не хотел разговаривать, но видите, и вы меня вывели на эту откровенность.
Андрей Евгеньевич, короче, тема огромная. Мы только затронули некоторые очень, на мой взгляд, такие, с одной стороны, вроде политтехнологические, а с другой стороны, они прямо примыкают к нашим таким житейским каким-то вещам, и мне кажется, это любопытно послушать вот так через призму этих вот выборов. Поэтому спасибо вам огромное, и буду звонить вам, когда чего не пойму.
Спасибо, звоните, рад был услышать, Владимир Константинович.
Взаимно, всего доброго.
Спасибо нашей аудитории, которая нас слушает и воспринимает наши аргументы, даже если воспринимает критически.
Белорусские новины. Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. «Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига», — говорится в поздравлении. Лукашенко добавил, что Трамп совершил его прежде всего во имя Америки и ее граждан. «Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», — говорится в поздравлении.
Вот этот текст поздравления, неформальный, прямо скажем, текст такой с человеческими какими-то своеобразными интонациями и словечками, мы попросили прокомментировать Елену Александровну Овчаренко. Она главный редактор журнала «Союзное государство». Вообще, это журналист-международник, какое-то время работавший в Америке и знающий, что это за страна такая. Елена Александровна, не будем скрывать, что мы на «ты», да?
Не будем, абсолютно.
Елена, ты Трампа видела?
Видела. Как тебя? Это был, мне кажется, 91-й или 92-й год. Он был молод, хорош собой, в красном или желтом галстуке, не помню, не скажу. Мы работали в Нью-Йорке, собрались на какой-то бизнес-форум в гостинице «Астория». Он перед нами выступал. Выступал, кстати, дельно. Я не помню уже, какие проблемы бизнеса тогда мы все обсуждали. Но, честно говоря, конечно, он был приглашенной звездой, потому что на тот момент для города Нью-Йорка он был самым ярким плейбоем, у которого вечно что-то происходило в жизни, что необходимо было вытащить на обложке всяких таких, знаешь, ярких, несерьезных журнальчиков. А поскольку Нью-Йорк был к тому времени украшен Трамп-плазой, это золотое здание, это деревья, которые растут прямо на уровнях. Ну, конечно, это было забавно. У него начинались тогда проблемы в семье с женой Иванкой. И вот это все весело размусоливали, значит, коллеги из таких изданий, которые гонялись за сенсациями. Вот, и идешь по городу Нью-Йорку, и всюду, где журналы, там обязательно хоть там на Трамп. Паре обложек будет Трамп.
Там Трамп. Лен, а то, что он сейчас, он, ну, в известном смысле, конечно, унялся, и возраст берет свое там и так далее, хотя как унялся, то он такой боевой вообще. Что он творит сейчас? Ведь, слушай, это же многие вообще не понимают логики его, назначений и так далее. Хотя мне-то понятна логика, назначает своих везде. Ну, правда, оказалось, что Трамп пока не назначил никуда Карлсона. Но я, когда прошла эта новость, оказавшаяся фейковой, я был в полной уверенности, что да почему бы нет, а кого еще? Ну, конечно, Карлсона, да. Трамп назначит. Потом удивительные кандидатуры стали возникать на посты министров обороны и так далее, и так далее. Как ты вот на это все смотришь? Что это за... Он вызывал у меня огромную симпатию всегда, вот и ровно тем, что он живой, такой, вот в отличие от этого царства мертвых, в которое демократы сами себя превратили, он был, ясное дело, живым и более понятным. Но сейчас у меня волнение такого рода. А вообще, это серьезный человек? Чего от него ждать-то дальше? Какой-то он уж прямо такой, как с цепи сорвался. Или нет? Или это я так, от незнания и от излишнего волнения?
чего от него ждать дальше, не скажет тебе никто. Это mm-hmm. только жизнь покажет, это мы все понимаем, да? Но развод с Западом и с Америкой, тем не менее, не делает эту ситуацию менее интересной и любопытной для нас. Mm-hmm. Потому что ты правильно сказал, вот это вот стоячее болото, эти скучные персонажи, типа человека с обидным прозвищем «Дед на батарейках» и такого же скучного Блинкина, ну, не говоря про прочие их глубинные государства, то, что они творили. Да, я согласна, что сейчас все у них пошло очень живенько, правильно сказал Александр Дугин, жжет. Понимаешь, конечно, он стал старше. Конечно, он дитя большого бизнеса. Он пробивался сам. Он не был чиновником. Он не обладает вот этой вот сдержанностью, которой американцы, да и не только американцы, учатся. Вот эти вот мужи и дамы, которые... Палата представителей, Сенат, поработал в госорганах. Угу. Конечно, у него этого нет. Но то, что у него работает жесткий принцип личной преданности, ну а с другой стороны, они многое пережили, надо признаться.
Да,
их травили, как сказал Владимир Владимирович правильно, и чморили. И там было много всего. И как бы, может быть, вот эта вот сильная сцена, первое покушение на Трампа, его
реакция. Это произвело впечатление гигантское,
это на всех произвело впечатление. Он, конечно, просто молодец. То есть это такой железный характер.
Другое дело, Владимир Владимирович, кстати, это отметил на Валдае, он это сказал.
Будет срабатывать в отношении России, но иллюзий тут быть не должно. Конечно, любви к нам там нет, любовь к своей стране там есть, амбиции есть, компризы, взбалмошность есть. Потом видишь, у него такой метод. Ему не понравилось, как человек работает, он его мгновенно выгоняет. Там по три советника по национальной безопасности. То есть там это очень технологично получается, да, наверное, может быть, в мире большого бизнеса. Все так технологично.
Елена, спасибо тебе большое за комментарий. По-моему, у нас с тобой комментарий какой-то человечный получился, да. Уж не знаю, выверен ли он до миллиграмма, до миллиметра, до какой-нибудь политической целесообразности, там понятия не имею. Вот. Но портрет Трампа ты нарисовала очень похожий, и мне кажется, это будет интересно нашим слушателям. Спасибо тебе большое. А вот теперь я хочу поставить небольшой кусочек разговора, который состоялся не у нас на радиостанции «Говорит Москва», а в тоже таком имеющем прямое отношение к союзному государству России и Белоруссии средства массовой информации, как «Союзная Веча». «Союзная Веча» — это и газета, и информационный сайт, который рассказывает о жизни, в том числе парламентской жизни союзного государства. Там у них есть такая программа, говорят, «Мужчины» называется. Так вот, там я принимаю участие сам, а со мной вместе там говорит, и мы с ним обсуждаем разные политические и иные события, такой тоже друг и сябр, что называется, Геннадий Брониславович Давыдько. Он политический деятель с огромным опытом, и депутатом был белорусским, и он и артист, и художник. И вот там у нас была тема о том, как, если ты уезжаешь из России, если ты или из Белоруссии, если ты не разделяешь политику, но при этом ты художник, и при этом ты человек искусства, как тебе быть? Тебе надо получать, все-таки продолжать деньги оттуда, с тех слушателей и зрителей, которых ты, собственно, бросил? Можно ли тебе проклинать свою родину? В общем, вот это вот мы обсуждали долго, и там есть несколько пассажей Геннадия Брониславовича, которые я счел возможным взять, чтобы вы их тоже услышали.
С искусством вообще очень трудно разбираться копейкой. Иногда какой-нибудь Пиросмани, Пиросманашвили, да, который рисовал там на этих жестянках там вывески
и картонка,
да, является великим художником, а какой-нибудь Тимирек там неизвестный, который обладал дорогими холстами, там с хорошей грунтовкой, с хорошими красками, и он и забыт просто. Поэтому тут речь идет о народной любви, о творчестве. И никто не знает политические мировоззрения того же Пиросмани или там Сальвадора Дали. Они вообще о политике никто ничего не говорил. Может, время было такое неполитизированное. Но политики, хочешь не хочешь, они совращают. Это демоны, это змеи-искусители. Они пытаются притянуть к своим идеям каких-то популярных артистов. Ну, Жан-Клод Ван Дам, помню, говорил даже против Беларуси, типа там тоталитаризм. Что ты знаешь, Жан-Клод? Ты хороший большой артист, хороший боевой. Или там еще кто-то.
Боевой артист.
Музыкантов. А у них-то ведь гордыня, тонкое место. Они все огонь и воду прошли, а вот медные трубы слабого. И вот из медной трубы ты великий, давай там вот осуди что-нибудь, на тебе за это деньги. Осуждаю, а деньги взял. И потом, тоже надо понимать, что люди искусства, люди культуры почему-то в Советском Союзе так воспитаны, что модно быть против власти. Понимаете, модно иметь свою точку зрения, модно быть в андеграунде где-то в каком-то. Ну а что вы, а приветствовать и хлопать? Ну это значит карьеристы, а я вот так вот со своим мнением тихо покурю в углу. Ну вот это вот, понимаете, это совковое такое вот ощущение, а я против, а я не в толпе, а я не в ногу. Вот в этом моя прелесть. Оно как раз вот, ну, соседствует не только вот с этой категорией, знаю, есть такое понятие вечный жид. Мученик генов, которые вынуждают меня быть на одной стороне радикально или на другой радикально, и вообще всегда быть в протесте в каком-то. Это вериги определенные, это труд, это не так все просто. И что касается творческих людей, это огромный большой разговор. Но то, что касается творческих людей, которые должны понять, что они отвечают за те умы, которых они совратили, они являются искусителями, они могут испортить судьбу человека, подтаскивая его под свои, ну, мировоззренческие, политические
шаблоны,
представления.
Да.
Хотя в первую очередь у творца всегда нравственное мерило, а потом политическое. Поэтому я за политическое образование среди творцов. Обязательные курсы должны все пройти. Что такое политика? Почему ею нельзя заниматься в искусстве? А что касается раскаявшихся, в Беларуси как раз работает специальная комиссия, куда не только творцы, а все, кто, ну, был замечен в протестном движении, могут прийти, и степень их вины будет определена. В случае раскаяния, ребят, работайте, живите на родине, мы своих не бросаем. А в случае того, что ты там допустил какую-то агитацию или что-то такое, ну, ответь, да и живи спокойно.
Ну вот на этом мы первую часть нашего радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» закончим. Я с вами не попрощаюсь, я скажу, слушайте новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом мы вернемся со своим радиожурналом.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И мы сейчас своей структуры обычной будем придерживаться. То есть сейчас прозвучит новость о каком-нибудь событии, которое за последнее время привлекло так или иначе внимание в союзном государстве. А потом авторитетный комментатор это дело нам разъяснит.
Белорусские новины. Россия обсуждает покупку 4000 белорусских автобусов для обновления транспортных парков. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совместного заседания коллегии Минэкономразвития Российской Федерации и Республики Беларусь. Он отметил, что укреплять кооперацию и технологическую независимость союзного государства помогают инвестпроекты, на которые Беларусь получила государственный кредит в 105 миллиардов рублей. Решетников указал, что на этом этапе реализуются уже 23 проекта.
Ну, вот новость про автобусы вроде с одной стороны, а с другой стороны вовсе нет. Она о том, каковы принципы кооперации в союзном государстве, на чем они основываются и как добиться того, чтобы для союзного государства и для каждого отдельной составляющей союзного государства, да и для нас, для всех, как граждан союзного государства, это было бы полезно, важно и приносило бы нам в трудную минуту поддержку и оказывала всякую помощь. Прокомментировать нам это вызвался, и спасибо ему за это, Николай Маратович Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук.
Технологическая кооперация между Российской Федерацией и Республикой Беларусь – вещь крайне нужная и взаимовыгодная. Здесь, однако, надо сосредоточиться не только на рассказе о очевидных достижениях, но и определенных проблемах. Прежде всего, давайте отметим то, что и у нас в Российской Федерации, и в Республике Беларусь существует рыночная экономика. Да, со значительными социальными гарантиями, с регулирующей ролью государства. Но, в общем, это не социализм. И уж точно не коммунизм. При социализме, я напомню, предприятия конкурировали. И уж тем более предприятия конкурируют в условиях рыночной экономики. Целая серия сложной промышленной продукции производится и в России, и в Республике Беларусь. И вот задача союзного государства заключается как раз в том, чтобы конкуренция сохранялась и способствовала высокому качеству производимой продукции. Конкретному гражданину России или Беларуси не так важно, в Гомеле или в Брянске, в Бресте или в Екатеринбурге, в какой автобус или троллейбус он будет садиться. Важно качество, важна надежность для местных властей, важна цена, опять же, для местных властей, которые покупают эту технику. Поэтому сводить все к одному предприятию, ну, один большой хлебозавод на союзное государство, одна большая макаронная фабрика, один большой завод по производству автобусов нельзя. Должна быть внутренняя конкуренция и кооперация, и при этом конкуренция. Это серьезная проблема. И нет такого экономиста, который бы сказал, что это вообще все элементарно и просто. Конкурируют немецкие производители внутри Германии и за пределами, конкурируют французские парфюмеры и так далее, и так далее, и так далее, скажем, итальянские виноделы и прочее. Поэтому и мы сталкиваемся в союзном государстве с тем, что мы кооперируемся и конкурируем одновременно. Сейчас, конечно, решена главная задача. Мы выстроили единое военно-политическое пространство. Враг прекрасно понимает, что бесполезно штурмовать Брест, так же, как и бесполезно штурмовать Владивосток. Теперь, обеспечив оборонный контур, гораздо легче заниматься внутренними проблемами, в том числе и производственной кооперацией.
Белорусские новины. В Беларуси с учетом рапса намолотили 10,3 миллиона тонн зерна. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. Он отметил, что умение белорусских аграриев использовать накопленный опыт и изменение погодных условий позволяет получать стабильные урожаи. Нынешний год не исключение. Мы прибавили по намолоту зерна практически на 100 тысяч маслосемян рапса, а также взяли заветные 5 миллионов тонн сахарной свеклы и обеспечили наше население плодоовощной продукцией, рассказал чиновник.
Эту новость, это событие мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактора отдела спецпроектов газеты «7 дней» Белты. Ну, Елена Николаевна, смотрите, с учетом рапса 10,3 миллиона тонн зерна. Здесь есть такой интересный поворот в самой формулировке заместителя министра сельского хозяйства. Научились аграрии использовать накопленный опыт и изменение погодных условий. Получают стабильность. А что такое за изменение там погодных условий? Что он под этим имеет в виду? Что он видит? И вообще, белорусские аграрии, и вы в том числе, раз уж вы за них сейчас будете отдуваться. Что это за такие, за новые погодные условия?
Но прежде всего я хотела бы, наверное, прокомментировать цифру. Ведь мы журналисты любим, да?
Любим. Давайте с цифры, да.
Их в материале, да? Угу. Давайте. Но люди должны понимать, много это или немало, 10, 15, 5, 6 в масштабах Беларуси. Поэтому я не поленилась и подняла прошлогоднюю статистику. А сколько же мы в прошлом году намолотили зерна? И получилась очень интересная такая цифра. Оказывается, в прошлом году 9,5 миллиона. Сравните, сегодня 10,3 миллиона.
Это серьезно.
Видите, 800 тысяч тонн.
Это почти миллион,
мы сверх 800 намолотили. То есть, значит, мы сработали гораздо лучше, чем в прошлом году. И это несмотря на то, что погодные условия были, как говорит молодежь, не айс, не самое хорошее. У нас, допустим, в Гродно в апреле было несколько дней плюс 25 градусов лета, можно сказать.
Да, это
то
было.
Есть боялись, что семена вообще погибнут. Семена тоже не могут понять, что происходит, они не могут получать достаточное из почвы витамины, микроэлементы, потому как, ну, жарко. Но, слава богу, благодаря нашей мудрости, может быть, где-то везению, трудолюбию, вот получились такие радужные цифры. Хорошие. И мы, ну, намолотили много, да, и рапса, и пшеницы, и сахарной свеклы, кстати, ставили мы планку 5 миллионов тонн обеспечить сахарной свеклы, так оно и получилось. То есть в стратегический, так называемый, стабилизационный фонд у нас формируется, сформирован, и можно сказать, что белорусы могут спать спокойно, продукты будут, и самые разнообразные, и более того, я думаю, что и россияне могут спать спокойно, потому как мы можем вот в этом году достичь рекордных цифр по экспорту, 9 миллиардов долларов, представляете, это только за счет вот сельхозпродукции.
Да.
И география экспорта охватывает более 100 стран. Ну, конечно, у нас будут в приоритете наши соседи. Если, конечно, вам понадобится рапс, свекла, пшеница, у нас все это есть, как у рачительных хозяев в запасе. Более того, сейчас вот уже на той же пресс-конференции, где выступал заместитель министра, говорилось о том, что мы в перспективе готовы выращивать в Беларуси абрикосы, персики, орехи. Не просто выращивать, а и заниматься это вот в промышленных масштабах. Ну, конечно, с одной стороны, это радостно и весело, что вот у нас будут те же орехи, те же грецкие орехи, там фундук, и мы сможем обеспечивать себя. Но, с другой стороны, вот эти изменения климата, это заметное потепление, я не думаю, что это такой хороший признак не только в масштабах Беларуси, но и в масштабах всей нашей планеты. И недавно, мы знаем, состоялся очень такой масштабный форум в Азербайджане, на котором обсуждались вопросы изменения климата. Поэтому, с одной стороны, да, это очень прекрасно и хорошо, что вот у нас сейчас будет расти все, может, и кокосы скоро, но, с другой стороны, мы не знаем, какими последствиями это чревато.
Ну да, это обернется вообще в целом
для экологии.
Для экосистемы, да. Ну, ладно, будем теперь учиться, как вот тут изящно сказано, тут и опыт, и изменение погодных условий, будем пытаться из этого извлечь максимальную пользу. Я вам скажу, знаете что, Елена Николаевна, мы сейчас перейдем к уткой лыжке, к рубрике, да? Я вам хочу сказать, что я тут разборку в кладовке у себя делал, в продуктовой кладовке, да, и обнаружил там бутылку рапсового масла. Я не знаю, что с ним делать. Оно такое же, как кукурузное, подсолнечное, с которым я знаю, что делать, если что.
Ну, вот вы просто вот буквально сняли с языка.
Серьезно?
Я хотела как раз-таки вот, да, поговорить о
рапсовом масле.
Знаете, это действительно очень ценный продукт. Вот еще недавно у нас был в сознании какой стереотип? Что какой-то непривычный вкус, ну, и немного горчит.
Да?
Но в последние годы вот это мнение изменилось о масле. Дело в том, что раньше выводились такие сорта масла рапсового, в котором было очень много так называемой руковой кислоты. Ну, я в
химии... Ничего себе, вы вникли.
Не совсем хороша, но знаю, что это не совсем правильно, когда ее много именно в продуктах содержится. Там вроде бы не должно превышать каких-то там 0,1%. Так вот, наши ученые вывели новый рапс, новый сорт рапса, в котором буквально, ну, совсем-совсем ничего, безопасные пороги вот содержания этой, этой самой руковой кислоты. И сегодня это масло просто идет на ура. У нас хозяюшки жарят на нем все, что угодно, потому что считается, что оно очень полезно и так называемое неканцерогенное, в отличие даже от подсолнечника. И недавно была у нас Продэкспо-выставка, и очень интересно, концерн Белгоспищепром поставил такой эксперимент. Значит, люди с завязанными глазами подходили и пробовали три вида масла. Подсолнечниковое, рапсовое и оливковое. Ну, конечно, оливковое практически все угадывали, что это оливковое. Но где подсолнечное, где рапсовое, путались, почти все, большинство. Поэтому, я считаю, что это
не выкидывать. Бутылку я свою не выкидываю с маслом.
Ни в коем случае.
Понятно. Звучит наша обычная рубрика про худкую лыжку, и это означает, что мы отправляемся на белорусско-российскую кухню.
Худкая лыжка.
Ну и что, Елена Николаевна, и на рапсовом масле сейчас что-нибудь приготовим, правильно или нет?
Вот вы угадали.
Да вы что?
Нянец языка, опять-таки, да. Ну вот вы просто сегодня телепат, Владимир Константинович.
Да-да-да.
Я просто сама недавно делала это блюдо, и давно-давно почему-то я не пекла блины ржаной муки, вот я уже раскрыла интригу. Тут нам понадобится, да, и мука ржаная, и масло. Но опять-таки я говорю, забегая вперед, возможно, растительное, возможно, рапсовое. Ну, неважно, рапсовое, хотя оно тоже есть растительное, да? Подсолнечник или рапс, ну, понятно, неважно. Понятно. Итак, достаем тогда блокнотик и не тратим время зря. Пишем. Значит, блины ржаной муки. Почему я вот недавно захотела сделать? Я вспомнила свою деревню, Велещину, бабушку, печку. И какие вкуснейшие блины она пекла, именно вот ржаные, из муки. Это просто незабываемо. Делала мочанку, и мы садились всей семьей обедать или ужинать. Это просто вот те моменты, которые, ну, навсегда застряли в памяти. На всю дальнейшую жизнь. И сегодня мы тоже с вами будем печь сытные, подчеркиваю, но одновременно ароматные, нежные блины. Кстати, подавать их можно будет как со сладкими, так и солеными добавками. Так что кто что любит.
Понятно. Хоть десерт, хоть так. Да, так, давайте.
Да. Записываем ингредиенты, которые нам понадобятся. Ржаная мука 130 грамм. Если вы хотите чуть ли не на 2 дня испечь этих блинов, то умножайте, соответственно, на 2. Понятно. Значит, 130 грамм ржаной муки, по вкусу сахар добавляем. Кто-то любит более сладкое, кто-то менее. Соль где-то буквально пол чайной ложки. Разрыхлитель нам понадобится, чайная ложечка. Молоко 400 миллилитров, 350-400. Одно яйцо. И опять-таки масло, или подсолнечник, или рапс, буквально одно, две столовые ложки, и плюс, конечно, масло для смазывания сковородки. Приступаем к готовке. Муку соединяем туда с сахаром, солью и разрыхлителем. Соединили, поставили в сторонку. Дальше берем молоко и добавляем потом в эту вот сухую смесь не полностью, а только половину. И тщательно-тщательно размешиваем, чтобы не осталось ни одного комочка. Потом снова перемешиваем, сначала с яйцом, а потом уже с оставшимся молоком и маслом. Перемешали и поставили в сторонку на 15-20 минут. Все это тесто, так называемое, доходит у нас, чтобы дошло. Так. Есть такое в кулинарии выражение, да,
дошло. До него дошло, да.
Потом хорошо сковородочку смазываем маслом и разогреваем на огне. Это ниже среднего.
Так.
Ну, дальше приступаем выпекать блины. Сначала с одной стороны, когда уже не останется следов сырого теста, тогда мы переворачиваем и выпекаем с другой стороны, чтобы смотрим, чтобы, конечно, блины подрумянились. И вот таким образом мы испечем все блины, и такая внушительная горка получается.
Так.
Достаточно. Ну, а дальше кто как любит. Кто-то добавки достает сметанку, кто-то джем, варенье. Да. Я думаю, что уже приготовили, запаслись.
Запаслись.
И вот с блинами это будет просто песня.
Ну что, прекрасно. Просто вроде бы. Я знаю, что там есть ряд тонкостей, до которых хозяйки сами вот постепенно доходят, как то тесто до теста доходит. И до хозяек постепенно некоторые секреты там доходят. Ну, они касаются того, сколько держать этот блин, как переворачивать и так далее. Ну, я думаю, на 2-3 блинах...
Какая сковородка нужна?
Какая сковородка нужна, да. Но я думаю, что даже если я бы сам взялся вдруг внезапно что-нибудь испечь подобное, я думаю, на 2-3 блинах, которыми я бы счел первыми блинами, которые комом, я бы, наверное, натренировался. Это вообще печь блины, по-моему, приятная штука такая. Они же шипят, скворчат. И вообще это символ солнца, между прочим, в старинной, еще языческой, да и сохранившейся у нас где-то в нашей глубине вот такой вот славянской мифологии. Так что печем мы что-то хорошее, солнечное, этого нам, кстати, не хватает. Из-за как в Минске погода, у нас какая-то погода такая довольно вялая такая какая-то в Москве.
У нас тоже какая-то она серая, мрачная, поэтому эти вот рыженькие солнечные блинчики, блины... Да? Будут очень даже кстати.
Отлично,
и я хочу сказать, что я не видела и не слышала ни одного человека, который бы сказал, что вот он не любит блины.
Это правда, да.
Может быть, кто-то из соображений там, каких-то диетических или лишние калории ну, боится их употреблять. Но иногда надо позволять себе эти слабости, потому блинчик,
от
такой
света.
Прямо с пылу, с жару, да со сметанкой. Ну что может быть лучше?
Господи. Елена Николаевна, спасибо вам за рецепт и за проникновенный рассказ о блинах, о рапсе и о урожае в Беларуси.
До новых встреч!
А смачно есть, мы не забыли? Смачно есть.
Увлеклась я блинами, увлеклась, просто растаяла от радости, предвкушая. Возможно, скоро повторю готовку блинов. Приятного аппетита!
Белорусские новины. Александр Лукашенко наградил композитора Александру Пахмутову орденом Дружбы народов. Он подписал соответствующий указ, передает агентство Белта. Пахмутова награждена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур. Ранее Лукашенко, поздравляя Пахмутову с 95-летием, назвал творчество народной артистки СССР бесценным духовным достоянием советской и российской культуры.
Вот эту приятную новость, ну и вообще юбилей Александры Пахмутовой, мы попросили прокомментировать Вячеслава Шарапова. Он ведущий радиостанции «Спутник Беларусь», но какое-то время тому назад он руководил ансамблем «Песняры». А руководители «Песняров», как разведчики, бывшими не бывают. Поэтому у меня язык не поворачивается его бывшим руководителем песняров назвать. Для меня он такой песняр. И когда я ему позвонил, скрывать не буду, и говорю, прокомментируем вместе про Александру Пахмутову вот этот удивительный юбилей и награждение тогда. Он говорит, да, про Александру Пахмутову просто с удовольствием великим. У каждого в жизни своя Пахмутова. Вячеслав, какая у вас Пахмутова? Помимо того, что, наверное, у всех никто никак не проходит мимо, какая-то любимая песня есть. Может быть, вот и любимую песню скажете.
Но Александра Николаевна Пахмутова – это, безусловно, жемчужина в короне советского, российского и союзного песенного творчества. Вообще, тот огромный, колоссальный материал, даже материалом это нельзя назвать, это сокровищница, то, что она создала. Я, наверное, сейчас скажу самое главное, Владимир Константинович.
Да, дорогой.
Если бы политические, экономические круги Советского Союза с таким же качеством делали свою работу, как делала Александра Николаевна Пахмутова в песенном творчестве,
понятно,
до сих пор эта большая страна существовала бы. Это вне всяких сомнений. То, что президент Беларуси наградил ее орденом дружбы, в этом нет ничего удивительного, потому что она создала два шедевра, которые поются до сих пор и будут петься ровно столько, сколько будет существовать Беларусь. Это песня «Белоруссия» и «Беловежская пуща». Да. Все эти песни знают прекрасно, помнят их и поют до сих пор. То, что касается моего любимого, мне трудно что-либо выделить вообще в ее творчестве в качестве своего любимого. Я люблю все ее песни. Вот. Это и цикл «Созвездие Гагарина», и, конечно же, «Надежда, мой компас земной».
Конечно,
кстати, отмечу, что большинство, наверное, песенных шедевров были созданы Александрой Николаевной в содружестве со своим спутником жизни Николаем Николаевичем Добронравовым.
Да,
мы сегодня тоже обязательно должны о нем вспомнить.
Должны вспомнить, это верно.
Ну что сказать, 95 лет, 95 лет нашему, ну, я не знаю, а применительно ли к женщине слово патриарх? Ну, наверное, к ней применительно, потому что 95 лет, и, так сказать, в замечательной творческой форме, это большое редкостное достижение, я бы так сказал. Пусть она живет ее еще столько, сколько, значит, будет угодно ей самой и Господу Богу. Я уверен почему-то, что мы и столетие Александры Николаевны тоже увидим.
Ну, по крайней мере,
увидим,
мы желаем.
Замечательный концерт.
Боже, как хорошо.
Такой, как был в Большом театре вот совсем недавно. Ну, то есть, хочется пожелать
очень
ей здоровья,
хочется,
счастья, долголетия и, конечно же, творческого вдохновения.
Здорово. Вячеслав, спасибо вам большое за комментарии, за вывод его на небесные высоты. И давайте я буду и по-прежнему звонить вам и что-нибудь спрашивать про музыку. Хотя вы, понимаю, у нас уже ведущий радиопрограмм и журналист, наверное, больше. Но еще раз хочу повторить, руководители песняров и музыканты бывшими не бывают. Ну и давайте на этом попрощаемся, как обычно, только в конце песня, и понятно, какая прозвучит. Несколько раз она у нас уже звучала и даже закрывала эти наши программы. Но, знаете, уместно сейчас, как никогда уместно, и юбилей красивый, и про государство союзное мы поговорили, и про Белоруссию, и про братство наше. Короче, Беловежская пуща.
Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий, мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, здесь забытый давно наш родительский кров. И услышав порой голос предков зовущий, серой птицы лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицы лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Заветный напев, чудотворный напев,